años.
Говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кризис в Зимбабве или почему Дмитрий Медведев не выдержал экзамена «Большой восьмерки». В памяти Бронислава Геремика архивное интервью. Россия и территориальная целостность Азербайджана, взгляд из Еревана. И детский мир, экспериментальная школа в Санкт-Петербурге, как интегрировать детей с нарушениями развития. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Первое. Мы выражаем глубокую озабоченность по поводу ситуации в Зимбабве. Мы выражаем сожаление тем, что власти Зимбабве пошли на проведение президентских выборов, несмотря на отсутствие вследствие систематического насилия, препон и запугивания надлежащих условий для свободного и справедливого волеизъявления. Второе. Мы не признаем законности любого правительства, которое не отражает волю народа Зимбабве. Третье. Мы настоятельно призываем зимбабвийские власти работать с оппозицией в целях скорейшего достижения мирного разрешения кризиса. Важно, чтобы любые посреднические усилия осуществлялись в соответствии с результатами выборов, состоявшихся 29 марта 2008 года. Пятое. Мы глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией в Зимбабве. Зимбабвийские власти должны разрешить незамедлительное возобновление гуманитарных операций и предоставить полный и недискриминационный доступ к гуманитарной помощи для предотвращения страданий наиболее уязвимых слоев населения Зимбабве. Шестое. Мы предпримем дальнейшие шаги, в том числе финансовые и другие меры, в отношении лиц, ответственных за насилие.
Это заявление по Зимбабве принято главами государств и правительств стран группы 8 9 июля 2008 года. Я нашла этот официальный перевод на сайте президента России. И да, Дмитрий Медведев подписался под этим заявлением, которое мы представили здесь в несколько сокращенном варианте. А вот выдержки из проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Зимбабве, на которую Россия наложила вето через два дня после того, как президент Медведев поставил свою подпись под заявлением «Большой восьмерки».
Выражая серьезную озабоченность нарушениями в ходе президентских выборов 27 июня, насилием и запугиванием в ходе предвыборной кампании, которые привели к тому, что провести свободные и честные выборы не представлялось возможным, и созданием атмосферы, при которой международные наблюдатели не могли свободно работать перед и в момент голосования 27 июня, выражая серьезную озабоченность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в Зимбабве, которая усугубляется тем, что правительство Зимбабве использует продовольственную помощь в качестве политического инструмента и прекратило программы гуманитарной помощи, которые проводили международные и неправительственные организации, как и тем, что этот запрет лишает людей, особенно наиболее нуждающихся, включая вынужденных переселенцев из-за насилия в стране, женщин, детей и сирот, элементарной гуманитарной помощи, осуждая насилие и убийства, которые привели к появлению тысяч внутренних переселенцев в Зимбабве, многие из которых вынуждены были найти убежище в соседних странах, постановляет, что все государства-члены ООН должны предпринять соответствующие меры, чтобы предотвратить прямые и непрямые поставки в Зимбабве оружия и сопутствующих материалов, включая оружие, амуницию, военную технику и оборудование, оборудование для полувоенных формирований, а также запасных частей ко всему перечисленному выше, постановляет также, что все государства-члены ООН должны предпринять необходимые меры по отношению к физическим и юридическим лицам, указанным в приложении, с тем, чтобы не дать им возможность въезда или транзита через их территории, безотлагательно заморозить их счета, финансовые активы и экономические ресурсы на территории государств-членов ООН в день принятия этой резолюции.
Собственно, вот и все меры давления, которые предлагали ввести США. Все товары гуманитарного значения, как специально оговорено в документе, под действие этой резолюции не подпадают. Еще Совет Безопасности ООН этой резолюции просил назначить специального представителя генерального секретаря ООН по Зимбабве для посредничества в переговорах между правительством и оппозицией. В приложении в списке лиц, на счета и перемещения которых предлагалось наложить санкции, под номером один стоит сам президент Зимбабве Роберт Мугабе. Большинство остальных – руководящие сотрудники служб безопасности. Второй тур президентских выборов в Зимбабве, о котором идет речь в документах, проходил при таком насилии против оппозиции, что оппозиция в конечном итоге решила не принимать участие в этом голосовании. Несколько фактов о Зимбабве. Это страна с населением в 12 миллионов человек, 18% из которых заражены ВИЧ-инфекцией. Средняя продолжительность жизни не дотягивает до 43 лет. Остальные статистические данные об этой стране, которыми располагают международные организации системы ООН, относятся к 2003-2004 годам, так что сейчас лишены смысла, потому что ситуация в стране ухудшается день ото дня. По данным Международного валютного фонда, инфляция в Зимбабве за прошлый год составила 115%. Правда, в феврале 2007-го Центральный банк страны объявил инфляцию нелегальной, пытаясь так заморозить рост цен. Результатом было только полное исчезновение всех продуктов питания, голод и потрясший мир видеорепортажи о том, как люди отлавливают и жарят крыс. Эта страна была в свое время процветающей и кормила немало соседей по африканскому континенту. До тех пор, пока Мугабе не повел кампанию расизма против белых фермеров, целью которой было на самом деле передать эти фермы своим приближенным. В итоге, после 28 лет его правления, страна оказалась полностью разорена. Мы беседуем с членом международной коллегии адвокатов, юристом из Зимбабве Гугулето Мою. Как скажется наложенное Россией и Китаем вето на резолюцию ООН на ситуации в Зимбабве?
Для многих в Зимбабве это было большим огорчением, потому что Роберт Мугабе и его партия сейчас, конечно же, празднуют то, что они расценивают как поражение их врагов на Западе, в особенности Великобритании и США. И они чувствуют себя сейчас на высоте. Так что похоже, что Мугабе на какое-то время получил передышку, санкции ООН ему уже не грозят, и ему уже не надо смягчать свою позицию, сильного давления на него никто не оказывает.
И если говорить о смягчении позиции, какие нарушения прав человека, которые происходят в стране сейчас, вы бы выделили как наиболее серьезные?
Сложно даже сказать, какие из них наиболее серьезные. Список охватывает все, от убийств и пыток до того, что людям не дают продукты питания. Но в первую очередь я бы все-таки выделила политические и социальные права. Люди не могут говорить открыто о политике. Да, они больше и не хотят о ней говорить. Правящая партия доминирует на политической сцене, а если вы член оппозиции или если вас считают членом оппозиции, то ваша жизнь или жизнь ваших близких под угрозой. А страдают в результате простые люди. В Зимбабве самый высокий уровень инфляции в мире. Почти половина населения нуждается в продовольственной помощи, потому что правительство Зимбабве не может накормить собственный народ. Почти 4 миллиона человек из 12 миллионов покинули страну. Это самый высокий в процентном соотношении показатель в мире. Люди покинули страну, потому что в ней невозможно выжить. А мы имеем дело с серьезным гуманитарным кризисом. А международное сообщество оказалось не в состоянии предпринять хоть какой-то серьезный шаг против правительства Роберта Мугабе.
Вы сказали, что людям, особенно членам оппозиционного движения, не дают возможности получать продукты питания. Как этот механизм действует на практике?
Да, частично это происходит по политическим причинам. Правительство сейчас контролирует распределение продуктов питания. А как я уже сказала, почти половина населения страны живет за счет продовольственной помощи. И очень часто люди, которые не поддерживают правящую партию, у которых нет партийного билета и которые не голосовали за нее, просто не получают еду. Ведущие правозащитные организации, как Human Rights Watch и Международная амнистия, собрали документы, подтверждающие эту политику. Да и местные неправительственные организации говорят о том, что если ты не поддерживаешь правящую партию, то часто ты не получаешь еду.
Гугулето Моя, член Международной коллегии адвокатов, после того, как Роберт Мугабе выдворил из страны международные гуманитарные организации и начал кампанию против собственных неправительственных организаций, многие из них переехали в Южную Африку и пытаются наладить работу из этой соседней страны. Именно в Йоханнесбурге я нашла и активиста коалиции «Кризис в Зимбабве» Никсона Никадзина.
Около 3 недель назад правительство отобрало лицензии у неправительственных организаций, особенно у тех, кто занимается гуманитарной помощью. Так что сейчас судьба людей зависит только от властей. А против правозащитных организаций, против тех, кто борется с коррупцией, отстаивает права человека и демократию, проводятся рейды. Силы безопасности и полиция изымают документы, компьютеры, файлы. Так что мы уже не можем помогать тем, кто в этой помощи нуждается.
То есть даже те гуманитарные организации, которые просто выявляли потребности населения в гуманитарной помощи, уже не работают. Насколько серьезно стоит проблема нехватки продовольствия?
Я даже не знаю, какими словами это описать. Если и есть какая-то еда, то она настолько дорого стоит, что большинство людей просто не могут себе позволить купить ее. Так что можно с уверенностью сказать, что 90% населения Зимбабве лишены доступа к продовольствию.
На чем основана ваша цифра в 90%?
Почти 90% населения сейчас безработные. Они как-то промышляют, что дает им возможность что-то есть хотя бы один раз в день. А государственные служащие, например, учителя, получают сейчас 80 миллиардов зимбабвийских долларов, на что можно купить 2 батона хлеба и 1 пинту молока.
Британская пинта – это чуть больше пол-литра. Мы беседовали с членом неправительственной организации «Кризис» в Зимбабве Никсоном Никандино. Вернусь к разговору с юристом, членом международной коллегии адвокатов Гугулету Моя. Россия объяснила свое решение наложить вето на резолюцию тем, что предложенный документ якобы является вмешательством во внутренние дела Зимбабве, а следовательно противоречит уставу ООН. Вы юрист. Как бы вы ответили на такой аргумент?
По-моему, многих это объяснение весьма удивило, потому что те, кто наблюдает за работой ООН, знают, что Совет Безопасности ООН как раз и должен вмешиваться в такие ситуации, которые сложилось в Зимбабве. В 2005 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая гласит, что если государство, если правительство несет ответственность за гуманитарный кризис и не хочет или не может защитить собственный народ, Совет Безопасности ООН обязан вмешаться. Так что подобные полномочия у Совета Безопасности ООН есть. Помимо этого, в данном случае есть все основания сказать, что Зимбабве представляет опасность для мира и стабильности в регионе, потому что беженцы из Зимбабве порождают нестабильность в соседних странах. И Южная Африка – яркий тому пример.
Мы беседовали с членом международной коллегии адвокатов Гугулету Мою. Не случайно вето, наложенное Россией и Китаем на резолюцию Совета Безопасности ООН, многие организации и комментаторы в мире сочли аморальным. А в понедельник прокурор Международного уголовного суда в Гааге вынес обвинение против человека, спровоцировавшего еще один гуманитарный кризис, против президента Судана. Интересно, выступил ли бы прокурор со столь жестким обвинением в случае Омара аль-Башира, если бы Россия не решила попустительствовать кризису, развязанному Робертом Мугабе, и не выхолостила бы настолько такой международный орган, как Совет Безопасности ООН? Впрочем, о Судане и Дарфуре мы поговорим в следующем выпуске нашей программы. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В воскресенье на 76-м году жизни в автомобильной катастрофе погиб выдающийся польский политический деятель, профессор истории Бранислав Геремик. Мой коллега Ефим Фиштейн неоднократно встречался с ним. Последний раз брал у него интервью в 2005 году, когда Геремик находился в Праге по случаю проведения форума 2000. Ситуация в самой Польше и в России за эти 3 года претерпела серьезные изменения, но думается, что взгляды Бранислава Геремика, его оценка польско-российских отношений не утратили ни проницательности, ни точности. Я передаю микрофон Ефиму Фиштейну.
Профессор Бранислав Геремик был личностью незаурядной и по-своему легендарной. В конце 90-х он был министром иностранных дел, до того советником профсоюза «Солидарность» и лично Леха Валенцы. Еще до того был диссидентом и отсидентом. Как и многие другие деятели «Солидарности», он был брошен в тюрьму после введения военного положения в 81-м году. Будучи членом круглого стола, осуществлявшего переход от коммунизма к демократии, он фактически определял направление его деятельности. В первом свободном польском сейме, естественно, возглавил работу внешнеполитического комитета. В последние годы был одним из самых видных депутатов Европейского парламента, куда был избран в 2004 году. До последнего дня оставался профессором Варшавского университета и Парижской Сорбонны, был членом Европейской академии, Королевского исторического общества и пен-клуба. Его исторические труды переведены на десятки языков. Был кавалером Ордена Почетного Легиона, среди других его наград Большой Крест за заслуги Федеративной Республики Германия и Французский Орден за заслуги. В немецком городе Аахен ему была вручена премия имени Карла Великого, одна из самых престижных в Европе. В 2002 году из рук тогдашнего президента Александра Квасневского перенял высшую награду Польши Орден Белого Орла. Как у всякого действующего политика, у Геремика были свои неудачи. Так, после выборов 1991 года Лех Валенса поручил ему составить новое правительство, однако сделать этого ему не удалось. В 2007 году он отказался подписать заявление о том, что в прошлом не сотрудничал с коммунистической госбезопасностью, как того требовал закон. И хотя Конституционный суд встал на его сторону и спорный закон отменил, многие поляки ему этого не простили. Местные националисты утверждали, что, будучи сыном раввина, он не может глубоко чувствовать национальные интересы Польши. Но для своей родины, для укрепления ее международного престижа, он сделал гораздо больше, чем все они вместе взятые. Когда я беседовал с ним в 2005 году, особо злободневным считался вопрос о российско-немецкой сделке, по которой мощный трубопровод должен был быть проложен по дну Балтийского моря в обход Польши и Балтийских республик. Тогда эта проблема серьезно осложняла польско-российские отношения. Судя по тому, что и в наши дни Россия активно использует поставки энергетического сырья как инструмент оказания политического нажима, думается, что мысли Бронислава Геремика сохраняют свою актуальность.
Я думаю, что справа рурочонгу.
Строительство трубопровода является, на мой взгляд, важным аспектом взаимоотношений между Россией и Германией, более того, Россией и Европой в целом. Эти взаимоотношения должны быть хорошими, конструктивными, ибо от них во многом зависят и политические отношения сторон. Но для того, чтобы они строились на правильной основе, надо четко понимать стратегические цели российской политики. Что касается трубопровода, то полякам, во-первых, трудно отделаться от впечатления, что этот проект призван наказать Польшу и Украину. В частности, Украину за оранжевую революцию, Польшу за ее поддержку. Вряд ли можно говорить о том, что создатели проекта руководствовались в первую очередь экономическими соображениями. Ведь прокладка новой трубы обойдется в несколько раз дороже, чем стоило бы дополнительная ветка Ямальского энергопровода, как это предусматривали действующие соглашения между Россией, Польшей, Германией и другими европейскими государствами. За этим видны чисто политические мотивы. Во-вторых, нас беспокоит и то, что неоимперские замашки России находят понимание у некоторых европейских стран. Беспокоит отсутствие единой линии Европейского Союза в отношении Москвы. Сдается, что Кремль умело разыгрывает в своих интересах внутренние противоречия Европы. И, наконец, в-третьих, делу европейского единства не служит то обстоятельство, что между российским руководством и теперь уже бывшим канцлером Шрёдером сложились особые отношения, совершенно не учитывающие кое-какие немаловажные российские реалии. В частности, отход России от принципа правового государства, возникновение режима, где можно заткнуть рот любому бросившему вызов власти. Режима, который не считает нужным искать мирные пути разрешения трагических конфликтов. Такому режиму нельзя верить, в том числе и в сфере инвестиций. Я глубоко убежден в том, что мы имеем дело не со специфической польско-российской, а с общеевропейской проблемой. В настоящее время в России множатся нападки на Польшу. Полякам ставят в вину даже то, что они захватили Москву в 17 веке. Польша стала мишенью только потому, что польский пример оказался заразительным, а оранжевая революция в Киеве и революция роз в Тбилиси делались по польскому образцу. Московский истеблишмент уверен, что поляки чернят образ России в Европе и, в свою очередь, желая очернить противника, утверждает, что причиной конфликтов является только лишь изменение. Известная русофобия поляков.
В то время, когда я брал это интервью, наблюдалось очередное обострение российско-польских отношений. Естественно, было спросить, нет ли доли правды в утверждениях российских средств массовой информации о том, что в таком обострении действительно повинна польская русофобия. Насколько вообще влияют исторические споры на выработку внешнеполитических позиций Варшавы? Вот как ответил мне тогда профессор Бронислав Геремек.
Поляки не русофобы. Об этом свидетельствуют все опросы общественного мнения последнего времени. О том же свидетельствуют и политические интересы Польши. Наша страна больше других заинтересована в хороших отношениях с Россией. Но мы знаем, что стабильные и дружеские отношения могут сложиться только между демократическими государствами. Поэтому мы возлагаем надежду на процесс демократизации России. Такая Россия станет лучшим партнером, как для Польши, так и для всего Европейского Союза.
Для понимания образа мыслей профессора Бронислава Геремека особенно важен его ответ на вопрос о том, что, собственно говоря, вызывает недовольство поляков в российских внешнеполитических начинаниях. Слушая его ответ, необходимо мысленно делать поправку на время. Сегодня какие-то детали изменились, но суть российской политики осталась прежней.
В политике Москвы в настоящее время легко заметить элементы последовательно осуществляемой неоимперской тенденции. Это не отдельные случайные шаги, а сложившаяся практика. К примеру, в руках президента и его окружения сегодня сконцентрировано гораздо больше властных функций, чем в руках правительства. Кремль сделал все для того, чтобы взять под контроль энергетические ресурсы страны, в частности, добычу нефти и природного газа. Отмечаются даже попытки ренационализации крупных добывающих компаний. Все это, естественно, не может не вызывать беспокойства. Однако я не думаю, что можно долгое время удерживать власть только на том основании, что цена на нефть будет расти вечно. А ведь именно это стало единственным фактором сохранения власти Кремля. Хочется надеяться, что Россия найдет дорогу к демократии. Пример Украины и Грузии здесь может сыграть свою роль. Главное не поддаваться отчаянию, твердо верить в то, что ситуацию можно переломить к лучшему. Я говорю это как бывший диссидент. Обстоятельства жизни подсказывали, что властям лучше не противиться, ибо сила на их стороне. Но мы верили, были оптимистами, и в результате мир сегодня выглядит совершенно иначе, чем тогда.
Профессор Бронислав Геремек был, несомненно, украшением европейской политики, и его трагический уход из жизни воспринимается его коллегами в Польше и в Европейском парламенте как невосполнимая потеря.
Памяти польского политического деятеля Бронислава Геремека. Архивные записи Ефима Фиштейна. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Чечне при взрыве боеприпасов в населенном пункте Шали, по уточненным данным, погибли 9 военнослужащих, еще 6 ранены. Взрыв произошел во время загрузки боеприпасов из танка в автомобиль. Верховный суд России в среду продолжит рассматривать иск коммунистов, оспаривающих итоги парламентских выборов. Президент России Дмитрий Медведев считает, что Россия по срокам исполнения судебных решений отстает от европейских и мировых стандартов. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхеффер заявил, что Россия ставит под сомнение свою роль посредника в конфликтах на территории Грузии. В Ираке жертвами двух взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки ранены. По данным полиции, смертники подорвали себя в толпе новобранцев, пришедших наниматься в иракскую армию. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс принять срочные меры по стабилизации американского финансово-кредитного рынка. Глава Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке заявил, что американская экономика сталкивается с серьезными трудностями. Бывшему акционеру ЮКОСа Леониду Невзлину, обвиняемому в организации ряда убийств, предъявлен иск на 550 миллионов рублей. Вдова убитого 10 лет назад мэра Нефтеюганска Владимира Петухова требует возмещения морального ущерба. Невзлин отрицает свою вину. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении 5 крупнейших нефтяных компаний страны за удержание высоких цен на авиакеросин и дизельное топливо. На юго-востоке Турции военные уничтожили за последние дни 22 боевика курдской рабочей партии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Россия и территориальная целостность Азербайджана. Взгляд из Еревана. И детский мир. Экспериментальная школа в Санкт-Петербурге. Как интегрировать детей с нарушениями развития. Южно-Кавказские эксперты подробно комментируют первый визит президента России Дмитрия Медведева в регион. Заявление президента России о территориальной поддержке Азербайджана, об углеводородных и транспортных проектах в этой стране вызвали интерес не только в Баку. Не менее внимательно за выступлениями Медведева следили и в Ереване. Здесь надеются на то, что, несмотря на явное сближение Москвы и Баку, российское руководство не намерено отказываться от стратегического партнерства с Арменией. С экспертами беседовал Олег Кусов.
Недавний визит президента России Дмитрия Медведева в Азербайджан породил многочисленные дискуссии между южнокавказскими экспертами. Особое внимание к визиту проявили в соседней Армении. Местные эксперты подмечали даже детали. Говорит руководитель Ереванского центра глобализации и региональное сотрудничество политолог Степан Григорян.
Россия подписала с Азербайджаном декларацию о намерениях. Конечно, это нормально, когда между двумя государствами идет вот активное сотрудничество. С другой стороны, допустим, с Арменией несколько дней раньше в Москве было подписано лишь заявление. Почему вот с нами всего лишь на уровне заявления ограничились президенты России и Армении, а в случае с Азербайджаном российский президент подписал уже документ более высокого уровня. Вот такие вопросы, конечно, возникают. Хотя не думаю, что Россия пойдет на нарушение паритета в регионе, потому что роль России, безусловно, значительна в регионе и будет всегда значительна. И мне не кажется, что России бы хотелось бы, как бы вот нарушив паритет, как бы потерять одного из двух вот партнеров. Тем более, что роль Азербайджана, ну, надо признать, оно в региональном контексте очень растет. Тем более, что Азербайджан сейчас пытается не только играть на факторе нефти и газа, Азербайджан пытается также стать транзитной страной. Поэтому в этом контексте для России, безусловно, Азербайджан сейчас значительную роль играет. Россия вполне объективно усиливает свою работу вот в направлении Азербайджана. Но у нас, я хочу предупредить, вот в обществе вот этот дискус очень активно идет.
Визит Дмитрия Медведева в Азербайджан продиктован прежде всего геополитическими интересами России. Убежден глава центра «Восток-Запад» Арастун Оруджулум.
В принципе, если с Арменией и с Грузией все ясно, я имею в виду внешнеполитических приоритетов, то не все ясно тут с Азербайджаном, который, в общем-то, без преувеличения является наиболее важным государством и в экономическом, и в политическом плане для региона. А так как интерес к региону растет, в общем-то, шаг за шагом, и этот процесс идет довольно-таки стремительно, естественно, Россия не хочет потерять Азербайджан как в качестве важного партнера в регионе. Я не думаю, что это связано либо с карабахским вопросом, или как вот это преподносится наиболее часто по вопросу о продаже азербайджанского газа «Газпрому». Я думаю, что это, конечно, вопросы, скорее всего, второстепенные, а наиболее важные вопросы, которые вынудили господина Медведева совершить такой визит в Баку, это, прежде всего, геополитические вопросы. Та ситуация, которая складывается на Южном Кавказе, она примерно выглядит таким образом, что Запад и Европа уже имеют партнеров на Южном Кавказе, и они тоже проявляют особый интерес к Азербайджану. И вот Россия пытается опередить этот процесс и, скажем, превратить Азербайджан в своего важного партнера в регионе.
Азербайджан стал первой южнокавказской страной, которую посетил президент России Дмитрий Медведев. Но незадолго до этого в Кремле принимали президента Армении Сержа Саргсяна. На это обстоятельство обращает внимание политолог Степан Григорян.
Есть такой стереотип, что мы единственный надежный партнер России в регионе, поэтому, когда работают с другими партнерами, у нас так ревностно к этому относятся в политической элите и в обществе. Но я бы связал вот этот визит также и с визитом Сержа Саркисяна, новоизбранного президента Армении, в Москву. Это был тоже официальный визит за несколько дней до вот визита господина Медведева в Баку. Мне кажется, значится. Российская сторона, понимая важность партнерства с Арменией, как бы не хотела нарушить паритет, поэтому визиту в Баку господина Медведева предшествовал визит президента Армении в Москву.
В Армении особое внимание обратили на позицию президента России Дмитрия Медведева в отношении территориальной целостности Азербайджана. В декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Москвой и Баку отмечается важность скорейшего урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта на основе общепризнанных норм и принципов международного права и, прежде всего, соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств. Конец цитаты. Говорит политолог Степан Григорян.
Президент России там сказал, что вопрос Карабаха должен решаться в рамках территориальной целостности. Безусловно, с учетом того, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, это, безусловно, вызвало такую активную реакцию в Армении. Потому что вы знаете, что в рамках Минской группы ОБСЕ такой процесс политический, и он не исключает любые варианты, включая получение Карабахом в какой-то перспективе независимости. Поэтому вот такое заявление российского президента, который, с моей точки зрения, как эксперта, совершенно нормальное, оно, конечно, у нас вот в обществе и в политической элите такие активные дискуссии вызвало, которые как бы связывались с тем, что, по всей видимости, допустим, армянские власти совсем не так активно работают с Россией, поэтому и российский президент вот такое заявление сделал.
Встретившись в Москве с президентом Армении, а через несколько дней в Баку с президентом Азербайджана, российский руководитель показал, что отношение в Кремле к этим странам иное, чем к Грузии, полагает эксперт Фонда стратегических и международных исследований Арчил Гегешидзе.
Отношения с Арменией, это да, всем известно, вот эти тесные стратегические отношения. А с Азербайджаном эти отношения не в такой степени институционализированы. Поэтому визит президента вот как бы компенсирует вот это. И таким образом Россия хочет всем показать и в регионе, и вне региона, что Армения, Азербайджан, они, в отличие от Грузии, на более хорошем счету. В принципе, этим можно объяснить в целом и в первую очередь значимость этого визита с российской точки зрения.
Но говорить о том, что Москва меняет приоритеты на Южном Кавказе в пользу Баку, еще рано, убежден политолог Арастун Роджлум.
В Армении сегодня власть, которая является однозначно пророссийской, она имеет очень хрупкие социальные основы. И Россия, конечно, она не будет открыто поддерживать власть Саркисяна, тем более, что однозначная поддержка этой власти может испортить отношения России не просто с властями Армении, а с армянами, которые всегда являлись очень близким партнером России в регионе. Естественно, поэтому Россия как-то так аккуратно обходит вопрос сотрудничества с Арменией на этом этапе. Россия пока ждет того, чтобы ситуация в Армении прояснилась. Если кризис, сложившийся в Армении, закончится в пользу оппозиции сегодняшней, я имею в виду во главе оппозиционной силы, во главе которой стоит господин Терпетросян, естественно, Россия, я думаю, что она найдет очень быстро общий язык с Терпетросяном. Основная опора России в Армении – это не власти, это прежде всего подавляющее большинство населения Армении. К событиям в Армении хладнокровнее всех относится Россия, потому что она знает, кто бы ни пришел к власти, будет близок к России. Поэтому в России, естественно, очень хладнокровно относятся к тому, что какая-то будет реакция в Армении, в основном ориентируясь на то, чтобы привлечь на свою сторону Азербайджан.
В отношении Южного Кавказа Дмитрий Медведев реализует стратегию, выработанную его предшественником Владимиром Путиным. А это значит, что политика Москвы в регионе не претерпит изменений, полагает эксперт информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев.
От Медведева, в принципе, ни в Баку, ни здесь, в Москве, медведевский визит не закладывали слишком глубоких смыслов с точки зрения развития какого-то нового стратегического этапа отношений. Поэтому тот документ, который был ими подписан, декларация о стратегическом партнерстве, по сути дела, ничем не отличается от подобного документа, который был подписан в Москве в феврале 2004 года. Была подписана такая же декларация, в котором присутствовали слова о стратегическом партнерстве. Поэтому я думаю, что никаких новых движений в плане российской политики на Южном Кавказе в ближайшие несколько лет, пока Медведев будет разворачивать внешнюю политику, России. Ну, может быть, по новым правилам, по новым рельсам каким-то. Мы результатов, на самом деле, никаких новых видеть не будем, потому что стратегия остается прежней.
В Ереване обратили внимание на транспортные проекты Москвы в регионе, говорит политолог Степан Григорян.
Россия планирует серьезные программы, проекты, в частности проект «Север-Юг», железнодорожную линию «Север-Юг» с Азербайджаном. Конечно, здесь также возникают какие-то вопросы и у армянской стороны тоже. Если это активное такое сотрудничество идет с Азербайджаном, тогда где же наше место? То есть не уходят ли на второй план интересы Армении в этом контексте?
В Ереване понимают, что если Россия проложит железнодорожный маршрут в Иран через Азербайджан, то вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения между Москвой и Тегераном через Армению может быть отложен долгий ящик. А это значит, что Армения по-прежнему не сможет наладить железнодорожное сообщение с Россией, фактически продолжая оставаться в блокаде, говорит политолог Степан Григорян.
Понятно, что если эти проекты есть с Россией, вот железная дорога, например, Абхазская, через Армению, выходить в Иран и так далее, но понятно, при таком тяжелом состоянии дел, в грузино-российских отношениях, ясно, эти проекты, актуальность их как-то, конечно, ослабевает. А в тех проектах, которые делаются север-юг, вот Россия и Азербайджан, и Иран с выходом дальнейшим на в сторону Пакистана, Индии, вот, конечно, вот в этом проекте, конечно, можно также зацепить Армению. Армения, Иран, например, железная дорога из Армении в Иран, соединением ее вот с железной дорогой север-юг. Но это тоже как бы планы, трудно сказать. Вот здесь Азербайджан будет ли согласен, что вот к этой ветке север-юг, где есть Азербайджан, Россия, Иран, чтобы подключилась в какой-то форме Армения, через территорию Ирана, чтобы Армения подключилась. Это трудно сказать, насколько это сегодня может быть актуальным и насколько это реализуемо, потому что ветка и Армения-Иран, железная дорога, достаточно дорогостоящее такое удовольствие. Хотя это также обсуждается.
Москва предлагает стратегическое партнерство Баку, несмотря на его прозападный курс. Слово по итогу Арчилу Гигишидзе.
Прозападный клин Азербайджана, он не так явно выделяется, не так явно замечен, и поэтому не подвергается такой острой критике со стороны России. Кроме вот редких прозападных заявлений, практических шагов в Азербайджане в принципе не делается ни в сторону НАТО, ни в сторону углубленной, так сказать, интеграции с Евросоюзом, или критические заявления относительно вот России, российской политики. То есть такого четкого не наблюдается, такого крена, который мог бы раздражить Россию. На фоне Грузии это практически не видно. Поэтому и вот реакции России вот на вот эти редкие прозападные шаги и заявления вот со стороны России, вот реакции на это все нет.
Говорил эксперт Фонда стратегических и международных исследований Арчил Гигишидзе. Южнокавказские политики и политологи отмечают, что в ходе своего визита в Баку президент России пытался решить две задачи – противодействовать расширению НАТО на Южный Кавказ и продвинуть российские энергетические проекты. По мнению политиков и политологов, однозначных ответов российская официальная делегация так и не получила.
Итоги первого визита Дмитрия Медведева в Южно-Кавказский регион обсуждал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Среди коррекционных школ Петербурга, где учатся дети с различными нарушениями развития, есть одна – школа 25, которая является экспериментальной площадкой для педагогов и психологов, занимающихся такими детьми. Кто в ней учится, в каком направлении идет работа? Все это выясняла Татьяна Вольская.
Многие дети с нарушениями развития, те, о которых врачи дали заключение, что они необучаемы, не имеют возможности развиваться, независимо от того, дома они живут или в специализированных интернатах. Только недавно в России вышло постановление сразу двух министерств – образования и соцразвития – о том, что такие дети имеют право обучаться в коррекционных школах, так называемых школах восьмого вида. От постановления до изменения ситуации очень много сложных шагов. Но первые из них уже делаются. В Петербургской коррекционной школе номер 25 идет эксперимент, и дети, раньше приговоренные к полной необучаемости, учатся, развиваются, делают успехи, говорит директор школы Виктор Мамаев.
Самое главное, наверное, заключается в том, что мы смогли дать возможность обучаться всем детям, которые этого хотят. Раньше такой возможности не было. В соответствии с изменениями в законе об образовании, каждый ребенок имеет право на образование.
Говорят, что право это не реализуется очень часто, то есть, что закон не работает.
Ну, скорее всего, что мы, наверное, не умеем правильно пользоваться законами, но в данной ситуации мы-то как раз-таки его ждали, мы его опередили и приняли детей, пока еще изменения в законе не произошли. А когда уж произошли-то изменения, мы тут с флагом в руках, да, пытаемся делать для этих детей все, что им необходимо.
Ваша школа, насколько она покрывает реальные потребности города?
Не знаю, это 0,0 там, потому что потребности очень большие, и даже в эту школу родители же между собой общаются, они рассказывают, наверное, друг другу, что мой ребенок ходит в школу, а у другого родителя ребенок такой же, но он в школу не ходит, поэтому в каждом районе есть школа 8-го вида, и она могла бы принять на обучение детей, которые раньше не обучались. Я думаю, что мест, конечно, для всех детей не хватит.
В конференц-зале школы показывают видеофильм. Девочка лет 10 сидит в инвалидной коляске, закрыв руками лицо. Видно, что все мышцы ее напряжены. Порой она делает резкие движения, отбрасывает голову назад, темные стриженные волосы падают на лицо. К ней подходит девушка, психолог, становится рядом на колени, берет за руки, пытается как-то смягчить состояние ребенка. Девочка отбрасывает ее руки, но видно, что и одной ей плохо. Кажется, будто ее душа заперта в непослушном теле и то мечется внутри, не находя выхода, то замирает где-то в уголке, ничего не видя и не слыша. Постепенно девушке удается завладеть руками ребенка. Она их поглаживает, потом зачерпывает из баночки крем, кладет девочке на ладонь, водя пальцами внутри. И тут совершается чудо. Пальцы девочки начинают отвечать. Ребенок явно смягчается, его, что называется, отпускает. Руки психолога и ребенка начинают жить отдельной волшебной жизнью. Психолога, работавшего с Настей, зовут Анна Артамонова.
На начальном этапе работы Настя ни к чему абсолютно не прикасалась. Вся ее деятельность представляла из себя различного рода цепочки стереотипий. Для меня то, что происходит на этой пленке, то, как я это вижу, из того, как я знаю Настю, здесь нет стереотипных движений. В течение видео было две попытки. У Насти есть такая стереотипия, она прикасается суставом указательного пальца к своему горлу, ну, делает такие удушающие движения. Для меня на этом видео было две попытки ее поднести руку к горлу, но для меня это выглядело так, что как будто бы внешняя ситуация держала ее. И для меня это 5-6 минут, когда Настя постоянно присутствовала рядом со мной. Эти действия, продолжительное ее пальчиками такое слежение, для меня это не стереотипия. Это ее действие, ну вот если угодно, такого исследовательского толка. Важность заключается в том, что это Настина идея, Настина движение, Настина какая-то интенция. Когда Настя пришла в школу, значит, сказали, что она тотально слепая девочка, и более того, у нее еще нейросенсорная тугоухость. Ну, немножко поработав с Настей, у меня сложилось четкое убеждение, что Насте нет никакого нарушения слуха. И в данный момент существует предположение, что у нее есть нарушение зрения, но какие-то элементы присутствуют, как будто бы она немножко реагирует на определенные цветовые вещи. Для тех, кто работает здесь, было большим вопросом поиска решения, что же делать, к чему же идти, что предлагать и как предлагать. И это такая для нас большая проделанная работа, потому что Настя очень тяжелый ребенок. Крики были постоянно, когда она только попала в школу, только такое поведение и больше ничего.
А начинается просмотренное видео вот такими фрагментами. Анна Артамонова продолжает свой комментарий.
Для тех, кто работает здесь, было большим вопросом поиска решения, что же делать, к чему же идти, что предлагать и как предлагать. И это такая для нас большая проделанная работа, потому что Настя очень тяжелый ребенок. Крики были постоянно. Когда она только попала в школу, только такое поведение и больше ничего.
Поэтому процесс работы очень важно обсуждать. Разные учреждения обязательно должны делиться опытом, говорит доктор педагогических наук, научный руководитель коррекционной школы номер 25 Екатерина Логинова.
Самое главное, наверное, для нас то, что на сегодняшний день мы имеем возможность обменяться опытом по обучению детей, которые включены в образовательное пространство относительно недавно. Замечательно, что сегодня мы можем познакомиться с практическим опытом. Мы представляем опыт работы как в государственном образовательном учреждении, так и в негосударственном образовательном учреждении. Это тоже очень важные моменты. Естественно, находясь в рамках каких-то уставных положений, не все в школе можно реализовать то, что реализуется в учреждении, не находящихся в столь строгих рамках.
Конечно, не все дети представляют собой такой тяжелый случай, как Настя. Нарушения интеллекта бывают разной степени, настолько разные, что работа с родителями представляет для школы отдельную сложность.
Зачастую ожидания родителей, может быть, не оправдываются. И вот здесь вот нужно найти ту оптимальную точку, которая, с одной стороны, не разрушает иллюзию родителей, она показывает, что у ребенка ребенка есть динамика. С другой стороны, мы показываем, что у ребенка все-таки есть особенности, которые никогда не позволят ему обучаться в образовательной школе, овладеть какой-то престижной профессией. Вот это очень серьезный момент. Содержание образования должно соответствовать не только возможностям детей, но и потребностям их родителей. И вот создать у родителей реальную, адекватную оценку развития их ребенка, наверное, одна из самых серьезных проблем, которая стоит перед специальным образованием.
Вот у вас были вот какие-то конфликты, непонимания?
Да, это явление совершенно системное. Когда родители в мае приходят с детьми, мы говорим о том, что да, мы сделаем все возможное для социализации этого ребенка. Но если у вас пожелание, чтобы ребенок писал сочинения, изложения, совершал какие-то сложные арифметические и математические действия, это не к нам. И каждый родитель в мае месяце говорит, что вы, я реально представляю возможности развития своего ребенка. Но в октябре 85% родителей приходят с тем, что когда же мы начнем читать. В декабре приходят, когда же мы начнем писать. То есть, когда ребенок находится в детском саду, он все-таки меньше отличается от ребенка, развивающегося в норме, потому что это этап становления моторных, речевых функций. А вот когда ребенок приходит в школу и нужно овладение знаковой системы, то для чего требуется сложный анализ и синтез, естественно, здесь большая разница проявляется между возможностями ребенка и пожеланиями родителей. Срабатывает у родителей вот этот стереотип, что ребенок же в школе. То, что у ребенка формируются навыки социализации, что ребенок начинает совершать санитарно-гигиенические навыки, то, что ребенок самостоятельно ест, умеет выражать свои какие-то эмоции. Зачастую этого родителям оказывается мало, потому что у них стереотип – это школа. Мы обучаем в рамках тех возможностей, которые есть у ребенка.
За учительским столом в классе «Особый ребенок» Оксана Георгиевна.
У нас дети учатся в 4 классе с разными нарушениями умственной отсталости. Ну, как бы мы стараемся не говорить при них. Ну, вот обучение у нас 4 год, и, в общем-то, мы уже умеем. Знаем все буквы, мы читаем и пишем даже короткие слова. С счетом у нас проблема, но дети очень хорошо у нас адаптированы в классе. Самостоятельно себе все могут делать.
А сколько детей в классе?
Ну, вот пока нас 4. 2 девочки, 2 мальчика. Девочек сейчас вот нету. Мальчика зовут Илюша.
Здравствуй, Илюша. Тебе нравится учиться?
Да.
А что ты уже умеешь делать?
Я... Ну, что ты умеешь делать? Что мы делаем на доске?
Пишем.
Вот.
А что ты пишешь? Какие слова?
На буковку «К». Мяук, и ты пушистый. Кто это?
Кот.
А кто лает, и пушистый?
Собака.
Очень любит стихи, да, Илюшенька? И очень много знает их, и знает очень хорошо Пушкина, Чуковского. Ну, давай, Илюша, вспомним. Давай.
Что?
Ну, давай «Муха-цокотуха». Муха.
Муха. Цокотуха. Подалось мне брюхо. Муха. Побою пошла. Муха денежку нашла. Пошла муха на базах. Купила самовар.
Илье 13 лет, второму мальчику 12. Он тоже Илья, но не говорящий. При работе в таких классах свои методики, при работе со сложными детьми, такими, например, как Настя, свои. И здесь очень важно движение, говорит Анна Артамонова.
К сожалению, в нашей стране в данный момент до сих пор не существует специальности специалиста по движению. В этом смысле западная школа бобот-терапии. Вторая штука – это определение уровня развития. На Западе были разработаны к настоящему моменту методики, различные для определения реального уровня развития ребенка. Германия, Штаты, Англия, Швеция, конечно. Вообще-то скандинавские страны в этом смысле очень продвинулись далеко.
Вы приглашаете к себе специалистов, сами ездите на какие-то стажировки?
Сюда приезжают специалисты из Германии год несколько раз, которые, собственно говоря, супервизируют нашу работу. Это дефектологи, это специалисты ЛФК, как раз специалисты по движению.
Вы собираетесь, чтобы таких классов было больше?
Потребность очень велика в этом, потому что детишек такого возраста и таких же тяжелых по домам стоит очень много. В реальности, к сожалению, в этих классах могут учиться только очень ограниченное количество детей.
Очень много еще нужно для того, чтобы помогать особым детям. И с тяжелыми нарушениями, и просто с расстройством поведения, говорит директор Московского центра лечебной педагогики Анна Битова.
Нужны право на индивидуализацию учебного плана, на то, чтобы ребенок мог пойти в школу и учиться в той школе, которую хотят родители. На уровне Конституции, закона образования все прописано, на уровне реальности это все не работает.
То есть он может прийти в любой обычный класс и заниматься по своему плану, да?
Да, и должна быть, конечно, организована поддержка для каких-то более сложных, так как это сделано на Западе. Ну, должна быть какая-то индивидуализация образования для особого ребенка. Мне кажется, очень важно, если даже приходит очень тяжелый ребенок, то удается пытался найти какой-то путь для него вписаться в какую-то следующую среду. Ну, естественно, как бы улучшить и продвинуть. Приходит ребенок там с большими проблемами поведения. Он там не слушает, не слышит ничего. Ну, после длительных занятий, иногда это занимает год, иногда это занимает 5 лет. Удается все-таки хотя бы в элементарном виде включить его к какому-то порядку, поведению, вниманию. И тогда мы устраиваем уже его в школу.
Отношение к таким детям – это вопрос ментальности всего общества, говорит Екатерина Логинова.
Каждый гражданин общества должен понять, что все равны и все имеют равные права. Да, образование в разном объеме, но каждый ребенок имеет право на образование. Мы отошли от этой системы, что ребенок должен овладеть определенной системой, суммой знаний, умений и навыков. Нет, мы все делаем для того, чтобы ребенок себя чувствовал полноценным человеком, для того, чтобы он мог находиться в коллективе, для того, чтобы он мог чувствовать заботу, внимание окружающих. И, наверное, это очень важный момент, потому что в этих условиях и общество меняются взгляды. Общество становится добрее, когда оно понимает, что кто-то нуждается в тебе.
Говорила научный руководитель коррекционной школы номер 25 Екатерина Логинова.
В экспериментальной школе номер 25 в Санкт-Петербурге побывала Татьяна Буцкая.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ход судебного процесса по иску Компартии России об отмене итогов парламентских выборов обсуждаем с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Масштабные акции протеста будут проходить в течение 2 недель во всех местах, где запланированы учения.
Среди подозреваемых известные политики, журналисты.
В данный момент у меня вот кровоизлияние в сетчатку. У кого-то отек.
Submit an application.
Я передал запрос по выдаче ордера на арест Омара Хасана Ахмада Аль-Башира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио